Дорогие друзья, слава благодарение Господу, что Он даровал нам такое чудесное общение. Благодарность Ему и за эту тему, которая очень необходима, актуальна. Было уже высказано, что большое есть переживание, потому что очень слабое, такое особенно молодое, подрастающее поколение. Почему мир так сильно влияет? Почему так вот легко они поддаются на эти различные искушения? И поэтому вот это общение, оно очень необходимо, и оно нужно, и оно как раз-то послужит помощью преодолению вот этих вот трудностей, и чтобы человек приобрел победу во Христе. Моя подтема «Царство Небесное силу берется, и употребляющие усилия восхищают его», как уже было прочитано. Хочется обратить внимание на такие моменты. Усилия – это то, что нужно с нашей стороны. Нам нужно усилия для покаяния. Усилия нам нужны для того, чтобы совершать служение. Усилия нам нужны для того, чтобы противостоять искушениям и выступать в Христовом вооружении, в этой духовной брани против врага душ человеческих. И усилия нам нужны, дорогие друзья, для того, чтобы быть готовым ко встрече с Господом. Человек – это не безвольное существо. Он создан со свободной волей. Как-то приходилось беседовать с одним православным священником на вопрос, почему вы такой печальный, имеете ли вы спасение? Он ответил, это гордость считать, что ты спасен. Мы должны в смирении ходить пред Богом. Вот придем там в вечности, куда Господь пошлет, туда пойдем. Пошлет в рай, пойдем в рай. Пошлет в ад, пойдем в ад. Это какое-то, друзья, безвольное, может быть, что-то такое с кальвинистского учения о предопределении, что человеку уже ничего нельзя сделать. Не только спасение зависит от Господа и Спасителя, который все для этого приготовил. Жертва Голгофская нам дана, Спаситель Иисус Христос. Но еще с нашей стороны принять или отвергнуть это спасение, дорогие друзья, зависит. Поэтому ответственность на нас и свободная воля у нас продолжает существовать даже после грехопадения. И сегодня, дорогие друзья, каждый день мы используем свой выбор. Сделать так или иначе. Мы люди, имеющие свободную волю. Вот, как я уже сказал, что для покаяния нужны усилия. Вот утопающему человеку, если бросают спасительный круг, ему нужно взяться за этот круг. И от него зависит, возьмется он или оттолкнет этот круг. Поэтому спасение получит или не получит. Когда Христос проходил возле дороги, там сидел Вартимей, слепой от рождения. И вот этот Вартимей, по-видимому, слышал о Господе, знал о Нем, что Он может творить чудеса. И вот он употребил определенные усилия. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Хотя заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». Вот что нужно человеку для того, чтобы вот получить спасение, приложить все свои усилия, и тогда Господь пойдет навстречу. Потом его позвали: «Не бойся, вставай, зовет тебя». И он пошел, и получил это прозрение. Сегодня, дорогой друг, ты тоже можешь услышать из уст нашего Господа и Спасителя: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Может быть, это тихий и нежный зов для твоего сердца, для твоей души. И тебе нужно встать со своего места, приложить определенные усилия, воззвать Господу и получить это спасение, получить необходимую силу для победной жизни. Вот если взять пример блудного сына, то тоже здесь мы видим две стороны. Порой человеку нужно сделать и немногое, а многое сделает Господь. Блудный сын пришел в себя, и он пошел навстречу отцу своему. А отец, увидев его, побежал. А сын идет, а отец бежит. Отец больше даже сделал. Поэтому, дорогие друзья, если вы даже и немногое сделаете навстречу Господу, то Господь для вас сделает многое. Не смущайтесь, не бойтесь. Прилагайте усилия и старайтесь, чтобы Господь даровал вам это спасение. Господь, если хочет совершить суд, наказать, то он часто говорит завтра. Помните случай с Аханом? Завтра предстанете, да? А когда Господь предлагает спасение, он говорит ныне, сегодня. Сегодня Господь предлагает спасение, а завтра не в нашей власти, как мы уже слышали. Вот, дорогие друзья, усилия нам нужны для того, чтобы совершать служение. В первом послании Петра, в первой главе, я не буду зачитывать этот текст, вам очень хорошо он знаком, что нам от Господа даровано все для жизни и благочестия. Все нам даровано. А дальше написано, то вы прилагай к всему все старание, покажите. Вере вашей добродетели. Так перечисляется. То есть нам от Господа все даровано, но что-то нужно с нашей стороны. А с нашей стороны приложить усилия, прилагая все старание. И так вот Господь будет являть нам свою божественную помощь. Вот Давид, он написано, что «Я всеми силами заготовил для дома Бога моего. И еще по любви к дому моему у меня есть одно сокровище». Вот он всеми силами пожелал служить для Господа. Вы помните первую заповедь? «Возлюби Господа твоего всем сердцем, всей душою». И там написано «всеми силами». Как это возлюбить Господа всеми силами? Какие у нас есть силы? Мы уже слышали, что многие братья трудятся, едут куда-то в дальние места, в нелегких условиях жизни, порой граничащих со смертельной опасностью, совершают труд благовестия. Раньше братья шли в вузы, не жалели своей жизни, страдали. Они порой отдавали все силы. И как апостол Павел говорил, что по силам и сверх сил. И если даже сверх сил приходится совершать труд, то Господь и на это дает свои силы. Только бы человек с желанием желал служить Господу, совершать этот труд на ниве Господней. Нам нужны усилия для того, чтобы противостоять всем козням дьявола. Особенно в это последнее время враг душ человеческих вышел для того, чтобы украсть, убить и погубить, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Поэтому нужны эти усилия. Нужно это духовное всеоружие. А если человек безоружный, то как он получит это спасение от Господа? Он будет пораженным. В Священном Писании мы кругом видим какие-то призывы. Это как раз и есть то, что нужно делать нам. Что мы должны сделать со своей стороны. А Господь, Он верен своим обетованиям. И мы должны исполнить Его божественные заповеди. Нам усилия нужны, дорогие друзья, для того, чтобы быть готовым к восхищению. Мы должны все сделать для того, чтобы день пришествия не застиг нас врасплох. Вот вспоминается пример из жизни семьи Иакова. Иосиф, когда был уже в Египте, он был вторым после фараона. Великое Господь ему предназначил быть спасителем для многих людей от голодной смерти. И вот не вскружило ему голову местоположение его высокое в Египте. И когда отец и братья уже шли к нему, то он научил своих братьев вот удивительным образом. Вы скажите, что мы пастухи овец, мы скотоводы, и от юности были, и отцы наши. Потому что мерзость для египтян всякий пастущий овец. С одной стороны, можно было задать вопрос. Иосиф, ты почему нас этому учишь? Фараон же сказал Иосифу, лучшее в земле египетской я дам вам. Почему же не взять лучшее? То есть можно занять какие-то, может быть, центральные дворцы в Египте, занять посты министров. Все это можно было, потому что и Иосиф занимал такое высокое положение. Но Иосиф, имея веру в исход, помня о той обетованной земле, говорил своим родным, не проситесь туда, а проситесь в землю Гесем. Земля Гесем – это как раз приграничный район, как раз и на границе Египта, и в сторону Ханаана. Чтобы не привязаться так сердцем к этому Египту, чтобы в тот момент, когда прозвучит этот призыв, выходите, чтобы ничто не смогло задерживать. Поэтому, дорогие друзья, нужно жить так, чтобы ничто нас не связывало, не привязывало к этой земле. Чтобы наше сердце было свободно. Можно собирать здесь сокровища, но где сокровища, там будет и сердце наше. А можно собирать небесные сокровища, и тогда в день пришествия мы с радостью узрим нашего Господа и восхитимся в те небесные края. Без всякого сожаления уйдем к Господу. Хочется привести некоторые эпизоды из жизни, особенно для молодого поколения. Вот мне пришлось застать немножко гонений, 82-м году я принял крещение. У нас как-то даже был вот юбилейное общение мы делали. Было много фотографий различных. Крещение было на острове, там милиция кругом была. Вот так вот в то время было. В нашем доме дважды проходил обыск. Так вот дорожили Священным Писанием. Так хотели его читать. Не у всех было Евангелие, и не у всех были Библии в то время. Вот, ну, особенно где-то и раньше еще время, когда, может быть, в доме одна только Библия была. И вот была какая-то ценность, этим дорожили. Когда пошел в армию, то тоже хотелось пронести Священное Писание туда. И вот у меня был Евангелие карманного формата. И вот, помню, был обыск. Вещи были в одной стороне, всех обыскали, чтобы ничего запретного не пронесли. Я молился: «Господи, помоги мне пронести Евангелие». И Господь дал такую милость пронести Евангелие. А было такое время, когда чуть раньше замучили Ваню Моисеева в тюрьме, другие братья там окончили жизнь мученическую. В Воронеже у нас один брат 4 года сидел за непринятие присяги. И, конечно, такое тут было время. Но в сердце было стремление к Богу, исполнить волю Господню. Даже матери своей говорю: «Если я не вернусь с армии, то помни, что я умер христианином». Ну, так вот и по юности, и по ревности, так вот. И, конечно, Господь благословлял эти святые желания. Евангелие пронес, и в течение 2 лет это Евангелие было со мной. Как это прекрасно! Было оно в карманчике, во внутреннем, и так в свободную минуту открывал живое слово и читал. Это было на самом деле насущной потребностью. Как сегодня, может быть, молодежь не ценит Слово Божие, оно в достатке. Как написано, будет время, когда будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища Слово Господь, и не найдут. А сегодня оно есть. Почему бессилие? Потому что юноши, вы сильны, Слово Божие в вас пребывает. А если оно не пребывает, то откуда взять эту силу? И как она, эта сила, необходима? Помню, командир роты вызывает, говорит: «У тебя есть Евангелие?» Я говорю: «Есть. Сделай так, чтобы его не было. Потому что другие уже знают об этом. Читать другим даешь». Я говорю: «Ну, эта книга не запретная. Если люди спрашивают, почему бы не дать?» Все, уже дело дошло до штаба, чтобы не было его. Через некоторое время, смотрю, вызывает в штаб. Помощник начальника штаба, офицер, спрашивает: «У тебя есть Евангелие?» Я говорю: «Есть Евангелие. Дай почитать Евангелие». Я говорю: «Не дам почитать». А я перед этим спрятал под подушку там. Вот, думаю, пойду уже без Евангелия. Он говорит: «Почему не дашь?» Я говорю: «Вы мне не вернете». Он говорит: «Верну». Но я как-то опять сомневаюсь. Вот я могу поклясться честью офицера, что верну. И говорю: «Ну, раз так, тогда клясться не надо. Я принесу Евангелие». Пошел, сходил за Евангелием, принес ему. Потом встречаюсь, спрашиваю: «Как Евангелие?» Еще подожди. Читаю. Я тут 3 недели где-то читал Евангелие. Потом мне его на самом деле вернул, это Евангелие. И оно потом опять со мной было. И я потом, уходя, уже отзываясь с армии, подарил его одному молодому солдату, который покаялся там. И он тоже полюбил Слово Господне. Вот на самом деле это вот жажда. Еще один эпизод хотел рассказать с армией. Когда пришел, вот это было на самом деле время гонения. Братья мои сидели в вузах. И там много было обращений в вузах. И вот один человек обратился там в зоне от наших братьев. Потом у него не было уже дальше общения с верующими. Сестры многие переписывались с теми обращенными. И вот мне попросили посетить этого человека, который там в Архангельской области находится, вот, на поселении, чтобы его как-то ободрить, чтобы Слово Божие ему принести. Я начал собираться в дорогу, купил себе билет на самолет в Архангельск. Начали собирать вещи, мы так некоторым объявили, начали продукты собирать, и я набрал немало продуктов, взял брошюры определенные, взял Библию, магнитофон, кассеты, фотографии христианской молодежи взял. Думаю, пойду ободрю брата. Ну, а власти в то время очень следили, где-то прослушали телефонные разговоры. Но я решил, билета сразу не было там на ближайшие дни, где-то через неделю вперед был только билет свободные. А потом мысль пришла улететь раньше. Приехал в аэропорт и попросился на рейс. Оказывается, и это оказалось замеченным. И я как-то за собой, ну, как-то увидел какую-то слежку. Мужчина как-то рядом крутится. Ну, как-то думаю, может быть, и не так. Попросился на свободное место. И после регистрации бывает остается. Значит, этот билет сдал, сел, значит, на свободное место и полетел. Ну, получается, я только вылетел, а там уже определенной командой. Того брата уже посадили в ШИЗО. Нашли какие-то листочки у него. И вот я прилетаю туда, потом нужно было еще ехать на поезде, добираться до этого поселения. Смотрю, мужчина где-то сидит вот вместе напротив в поезде, вопрос определенный задает, кто куда едет, там, кто кого-то посещает. Потом я вышел, уже темно, такие большие сумки несу, а он впереди меня идет, у него саночки свободные. Я думаю, мужчина, вы не поможете хотя бы одну сумочку мне на ваши саночки поставить? Вот, да что, почему же? Я так вот раз, он мне как бы помог, я говорю, где здесь есть гостиница? Он мне показал гостиницу, я пришел в гостиницу, вот, поселился там. Ну, я говорю, мне завтра нужно будет там в определенное место идти. А оказывается, все там уже известно на месте. Прихожу к начальнику колонии, говорю, мне нужно встретиться вот с братом. А сам переживаю, думаю, сейчас спросят, какой брат? А уже брат мой во Христе. Я думаю, как я буду отвечать? Сейчас как бы поверю, что верующий. Ну, он ничего не спросил, да, а сколько вы хотели? Я хотел вот трое суток вот свидание сделать. Он, ну, а что, можно, а где твои вещи? Ну, вещи мои в гостинице, сейчас я принесу вещи. Думаю, как хорошо, я радуюсь. Еще когда я ложился спать в гостинице, и кассеты еще прослушал, прочитал Библию, такая радость, что все хорошо устраивается, получается. Думаю, с братом пообщаюсь. Ну, а прихожу с сумками своими туда. А мне говорят, пройди вот в эту комнатку. Захожу в одну комнатку, заходит в форме, и говорит, обыск, обыск. Я говорю, как это? Ну, вот я, мне обещали там встречу. Нет, все, обыск. Значит, берут там Библию, магнитофон берут, там кассеты, литературу. Потом, значит, Библию тоже забрали. Магнитофон, ладно, говорит, мы магнитофон тебе вернем, магнитофон вернули. А так все остальное забрали. Продукты оставили. Ну, и потом дают расписку, в течение 12 часов я должен покинуть это место. Ну, а я говорю, как, что такое с этим человеком? Мне нужно передачку передать. Нет, он находится в ШИЗО 7 суток, передачка ему не положена. Значит, ночью уже узнали, что к нему летит человек, его посадили в ШИЗО на 7 суток. А мне как бы говорят, что все нормально, все, как бы, возможно, встреча. И я так в такой печали, что же делать? И думаю, а как же, говорю, продукты можно передать? Нет, ему не положено продукты. Я все, ушел с того места, пошел на почту. Прихожу на почту и говорю, мне нужно послать человеку посылку. Вот в это же селение. Они говорят, этому человеку не положено. И на почте уже знают и не принимают. Думаю, что же делать? Сажусь в поезд, еду дальше. В поезде проехал одну остановку, выхожу, иду на почту. Тут ничего не знают. Оформляю посылку и посылаю ему по почте. Думаю, слава богу, хоть посылочку. Там письмецо написал. Вот такие вот были вот в то время обстоятельства, нелегкие. И вот обратно прилетаю. Как раз у меня было время, после некоторое время, как отпуск был, без потери стажа, я как раз хотел использовать это время для того, чтобы куда-то и поездить по служению. Ну, потом устроился на работу, не заходил по специальности, устроился на завод. И вот несколько дней работаю, а значит, там вышла определенная статья. Агент 00, и вот описывают, там посещал Архангельск, там баптисты заслали, там человека, эта статья до сих пор она хранится. Вот, пишет Тамара Якусь. Потом я вижу, что, ну, несправедливо, решил посетить эту журналистку, побеседовать. А перед этим, ну, мне нужно было выписаться с одного места и прописаться в другое. Ну, приезжаю домой с работы, и нужно было идти в паспортный стол, так как я паспорт сдал. Так как время конца рабочего дня, я поспешал. А еще обратил внимание, возле дома стоит УАЗик. Ну, думаю, стоит и стоит. Зашел домой, следом за мной заходит участковый. И спрашивает у меня, ты, говорит, собираешься в паспортный стол? Я говорю, да, собираюсь. А я удивляюсь, откуда он знает, что я собираюсь в паспортный стол. И говорит, я тебя, говорит, подвезу туда. Ну, подвезешь, подвези. Ну, я сел, поехал. Он везет меня в паспортный стол. Вот. Заводит и говорит, вот, заходи, там все у тебя готово уже. Я захожу, мне дают паспорт, вот все, там выписка у тебя готова. И потом говорит, а теперь зайди в следующий кабинет. Я захожу в следующий кабинет, а там сидит человек 15 административной комиссии. Думаю, интересно, они повестку не прислали, потому что часто верующие не ходили по этим повесткам. А вот удивительно, на сердце такой покой. полное спокойствие. Вот именно когда вот Господь, вот, как когда мы, может быть, один шаг делаем, Господь вот именно посылает силы, и многие братья свидетельствуют, как Господь давал вот эти силы определенные. И вот начали задать вопрос. Вот почему ты туда ездил, вот почему ты, вот что это, и на всякие различные вопросы. А у меня на сердце спокойно и спокойно отвечаю. Господь дает мудрость. Почему вы детей воспитываете в христианском духе? Я говорю, у вас, у неверующих, у детей вообще нет выбора. Вы учите их вот только безбожие. У нас в христианских семьях дома учат, что Бог есть, в школе учат, что Бога нет. И мы имеем право выбора, а у вас даже и выбора нету. И тогда, значит, председатель Святого Совета говорит, ты предлагаешь создавать воскресные школы. Я говорю, ну да, конечно, это будет тогда хорошо, когда любой желающий может пойти и там вот услышать о Боге. И все, и молчок. Я не знаю, что спросить. Потом еще какой-то вопрос. Вот Библию вы распространяете. Я говорю, Библию в нашей стране не запрещена книга. А вы ее у меня забрали незаконно. Поэтому это моя личная Библия, вам нужно ее вернуть. А не правда, что ли? Он надо тебе Библию. Берут и возвращают мне Библию. Удивительно. Потом, значит, там еще была журналистка. И они мне пообещали, кассеты мы тебе вернем, которые мне отобрали. Но только брошюру не вернули. И вот на работу я устроился, и выходит статья. И вот захожу я в раздевалку, там где умывальники, и вот слышу оживленную беседу. Такой настрой сильный. Вот такие-сякие баптисты, вот такая статья, там вот про Боева написано. И вот их надо расстреливать, их тут на месте надо уничтожать полностью. Они мою фамилию не знали еще. И вот я думаю, как на самом деле это страшно, они тут могут растерзать уже. Но Господь, может быть, на самом деле в необходимые моменты дает определенные силы. А когда нужно скрыть, Он скрывает, потому что мы все-таки люди, и мы всегда нуждаемся в Господе, и Господь помогает. Ну и, уже в бригаде я объяснил, как они меня все хорошо поняли и поддержали. Вот, потом, значит, я смотрю эту статью, там половина каких-то фактов придуманных, думаю, поеду, поищу эту журналистку, приезжаю, а там Тамара Якуса, журналистка, ответственный работник, редактирую другие статьи, и вот я захожу и беседую, говорю, вы написали статью, она говорит, я написала статью, я говорю, почему вы пишете, вы же меня ни разу в глаза не видели, вы хотя бы должны со мной познакомиться, побеседовать, и вы вот столько фактов написали, неправдоподобных, можно на вас даже пожаловаться. Она, да вот, не надо как бы жаловаться. Мне вот уполномоченный дает сведения, я им пишу статьи. Я говорю, вы хотя бы узнайте, как живут христианские семьи, как у них проходит служение, как вот мы о Господе проповедуем. Я говорю, я приглашаю вас на богослужение. Вот, только не для того, чтобы писать статьи. Ну, значит, обычно была конспирация, мы не назначали собрания в каких-то местах. И вот назначено собрание, мы собираюсь в определенных местах, вот я встречу назначаю на вокзале ее, смотрю, она приезжает, с ней еще молодой человек, она говорит, можно со мной, вот как бы мой сотрудник, я говорю, да пожалуйста, и вот мы едем на богослужение. Но там, конечно, получается недоразумение, один брат видит, что приходят какие-то люди, и говорит, что это за люди, кого ты привел? Я говорю, вот журналисты, привел послушать слово. А вот ни в коем случае, у нас тут тайное собрание, там вечеря будет. Ни в коем случае, и выдворяет их. Я говорю, ну как же так? И все, и она, значит, выходит обиженная. Я могла бы смириться и приехать, и вот меня, и так вот ее и выдворили. Вот. Ну, а потом брат, конечно, прощения попросил, другие подсказали, ну пусть слушают, ну всем надо Слово Божие слушать. И вот как бы эпизоды из той жизни, дорогие друзья, особенно для молодых. Как хорошо, когда вы на самом деле для Господа живете и посвящаете жизнь свою ради Него. Когда вы чем-то жертвуете. Порой, может быть, самым малым вы боитесь пожертвовать ради Господа. А Господь для вас жизнь отдал. Вот всеми своими силами возлюбить Его и предоставить Ему жизнь в полное распоряжение, чтобы Он пользовался вами навеки навсегда. Пусть Господь будет за все слава. Аминь.